Глава 6. В кафе «Каштан» почти не было посетителей. Косой луч солнца, пробивавшийся через окно, падал на пыльные столешницы. Был ровно 15-й час. Безлюдное время. Время затишья. С телеэкранов доносилась тихая музыка. Уинстон сидел в своем обычном углу, глядя в пустой стакан. Время от времени он поглядывал на огромное лицо, которое смотрело на него с противоположной стены. «Большой брат наблюдает за тобой», — гласила надпись под портретом. Официант сам подошел и наполнил стакан Уинстона джином «Победа», добавив к нему несколько капель из другой бутылки. Сахарин, разбавленный с настойкой гвоздикой. Это был фирменный напиток заведения. Уинстон слушал телеэкран. В настоящее время он передавал только музыку, но всегда была вероятность, что в любой момент может появиться специальный выпуск новостей от Министерства мира. Новости с Африканского фронта были крайне тревожными. Уинстон день ото дня беспокоился о ходе войны. Евразийская армия, Океания, воевала с Евразией. Океания всегда воевала с Евразией. Продвигалась на юг с ужасающей скоростью. В полуденной фронтовой сводке не упоминалось ни одной конкретной области, но было вероятно, что устье реки Конго уже стало полем битвы. Бразавиль и Леопольдвиль тоже оказались в опасности. Не нужно было смотреть на карту, чтобы понять, что это значит. Речь шла не только о потере Центральной Африки. Впервые за всю войну под угрозой оказалась сама территория Океании. В нем вспыхнуло какое-то сильное чувство. Не совсем страх, скорее, какое-то непонятное возбуждение. А затем снова исчезло. Он перестал думать о войне. В эти дни он никогда не мог сосредоточиться на каком-то одном предмете, больше, чем на несколько мгновений за раз. Он взял свой стакан и осушил его залпом. Как всегда, джин заставлял его вздрагивать и вызывал отрыжку. Вкус был ужасный. Гвоздика и сахарин, которые сами по себе довольно отвратительные на вкус, не заглушали неприятный маслянистый запах джина. И хуже всего было то, что запах джина, который сопровождал его и днем, и ночью, неразрывно смешивался в его сознании с запахом тех, он никогда не называл их, даже мысленно. И насколько это было возможно, никогда не представлял их себе. Они были чем-то, что он не до конца осознавал, чем-то мельтешащим перед его лицом, чей запах ударял ему в ноздри. Джин достиг желудка, и Уинстон отрыгнул, скривив свои пурпурные губы. С тех пор, как его выпустили, он располнел, и на лице появился прежний румянец. Даже стал ярче. Его лицо тоже стало толще. Кожа на носу и скулах сделалась шершавой и красной, и даже лысина приобрела яркий розовый оттенок. Официант, хотя его опять никто не звал, принес шахматную доску и свежий выпуск «Таймс», раскрыв его на странице с шахматной задачей. Затем, увидев, что стакан Уинстона пуст, он принес бутылку с джином и наполнил его. Не было нужды никого подзывать и о чем-то просить. Они знали его привычки. Шахматная доска всегда ждала его, а его угловой стол всегда был пуст. Даже когда в кафе было людно, туда никто не садился, потому что никто не хотел быть замеченным сидящим слишком близко к нему. Уинстону даже не нужно было утруждаться следить за тем, сколько порций он выпил. Время от времени ему давали засаленный листок бумаги, который, по их словам, был счетом. И он даже подозревал, что с него всегда берут меньше, чем следует. А если бы даже брали и больше, это тоже не имело бы никакого значения. Сейчас он всегда был при деньгах. У него была работа, где, впрочем, он ничего толком не делал. Просто сидел. Платили там больше, чем на его старой работе. Музыка на телеэкране прекратилась, и раздался голос. Уинстон поднял голову, чтобы прислушаться. Однако никаких вестей с фронта. Это было всего лишь краткое сообщение Министерства изобилия. Оказалось, что в предыдущем квартале квота на изготовление шнурков по 10-му трехлетнему плану была перевыполнена на 98%. Он рассмотрел шахматную задачу и расставил фигуры. Это был непростой финал с двумя конями. Белые ходят, мат в два хода. Уинстон взглянул на портрет большого брата. «Белые всегда ставят мат, загоняют в угол», — подумал он с каким-то туманным символизмом. «Так уж устроен мир, исключений не бывает. Ни в одной шахматной задаче с самого начала времен черные не выигрывали. Разве это не символизирует вечную, неизменную победу добра над злом?» Огромное лицо смотрело на него, полное спокойной силы. «Белые всегда ставят мат». Голос с телеэкрана замолчал и добавил другим, гораздо более серьезным тоном. «Вас предупреждают, чтобы вы были в ожидании важного объявления в 15:30. 15:30. Это очень важная новость. Постарайтесь не пропустить ее. 15:30. Снова заиграла музыка. Сердце Уинстона забилось. Фронтовые сводки, инстинкт подсказывал ему, что новости будут плохие. В течение всего дня мысль о сокрушительном поражении в Африке периодически приходила ему в голову. Казалось, он буквально видел, как евразийская армия пересекает нерушимую прежде границу и расползается по периметру Африки, как колонна муравьев. Неужели никак нельзя было обойти их с флангов? Перехитрить? Перед его глазами четко возникли очертания западноафриканского побережья. Он поднял белого коня и переместил его по доске. Вот это подходящее место. Он видел, как черные орды мчатся на юг, и в то же время он видел, как тайно собирается другая сила и внезапно разбивает их в тылу, перерезая им связь на суше и на море. Он чувствовал, что, желая этого, призывает эту силу к жизни. Но действовать нужно без промедления. Если враг получит контроль над всей Африкой, если разместит свои аэродромы и базы подводных лодок на мысе Доброй Надежды, это разделит Океанию на две части. Это может означать что угодно. Поражение, распад, передел мира, разрушение партии. Он глубоко вздохнул. Необычайная смесь чувств. Но это была не совсем смесь. Скорее, это были последовательные слои чувств, в которых нельзя было сказать, какой из них был самым нижним. Это была борьба внутри него. Спазм прошел. Он поставил белого коня на место, но пока не мог сосредоточиться на серьезном изучении шахматной задачи. Его мысли снова запутались. Почти бессознательно он провел пальцем по пыльной столешнице, написав 2 плюс 2 равняется 5. «Они не могут проникнуть внутрь вас», — говорила она. «Но они могли проникнуть внутрь вас. То, что происходит здесь с вами, будет длиться вечно», — говорил О'Брайен. Именно он был прав, а не она. Были вещи, ваши собственные поступки, от которых уже никогда не оправиться. Что-то умерло внутри тебя, перегорело. Точнее, было выжжено. Он ее видел, даже говорил с ней. Это уже было не опасно, ничем не грозило. Он как будто инстинктивно знал, что его делами больше никто не интересуется. Они даже могли бы договориться о новой встрече, если бы кто-то из них захотел этого. На самом деле, они встретились случайно. Это было в парке, в мерзкий, холодный мартовский день, когда земля была как железо, и вся трава казалась мертвой. Нигде не было ни бутона, кроме нескольких крокусов, которые пробились сквозь грязную траву, чтобы быть расчлененными ветром. Он куда-то торопливо шел, с замершими руками и слезящимися от ветра глазами, когда вдруг увидел ее метрах в 10 от себя. Он сразу заметил, что она как-то изменилась, но не мог понять, в чем именно заключалась эта перемена. Они прошли мимо друг друга, даже не подав виду. Но потом он повернул и догнал ее, хотя и неохотно. Он знал, что опасности нет, он уже никому не интересен. Она не заговорила с ним. Она свернула на газон, словно пытаясь избавиться от него, но в конце концов, видимо, смирилась с тем, что он идет рядом. Вскоре они оказались среди покосившихся голых кустов, не закрывающих их ни от ветра, ни от любопытных глаз. Они остановились. Было ужасно холодно. Ветер свистел в ветках и трепал одинокие грязные крокусы. Он обнял ее за талию. Телеэкранов тут не было, но наверняка были скрытые микрофоны. К тому же их было хорошо видно. Но это не имело значения. Ничего не имело значения. Они могли бы лечь на землю и сделать это, если бы захотели. Но плоть застыла от ужаса при этой мысли. Она никак не отреагировала на его руку на своей талии. Она даже не пыталась высвободиться. Теперь он знал, что в ней изменилось. Ее лицо приобрело желтоватый оттенок, стало каким-то нездорово бледным, а на лбу и виске был длинный шрам, частично скрытый волосами. Но даже не в этом было дело, а в том, что ее талия стала толще и какой-то неестественно твердой. Он вспомнил, как однажды после взрыва баллистической ракеты он помогал вытаскивать труп из развалин и был поражен не только невероятным весом мертвого тела, но и его жесткостью, и еще тем, что его как-то неудобно было держать, словно оно было каменное, а не человеческое. Ее тело казалось таким. Он подумал, что и кожа у нее, наверное, стала совсем не такой, какой была когда-то. Он не пытался ее поцеловать, и они не разговаривали. Когда они шли обратно по траве, она впервые посмотрела прямо на него. Это был всего лишь мимолетный взгляд, но он был полон презрения и неприязни. Он задавался вопросом, вызвана ли эта неприязнь только их прошлым, или же также его отекшим лицом и слезящимися от ветра глазами. Они сели рядом на два железных стула, но не слишком близко друг к другу. Он понял, что она сейчас что-то скажет. Она сдвинула свой неуклюжий ботинок на несколько сантиметров и намеренно раздавила веточку. Он заметил, что ее ноги, казалось, стали шире. «Я предала тебя», — откровенно сказала она. «А я предал тебя», — сказал он. Она бросила на него еще один быстрый взгляд неприязни. «Иногда, — сказала она, — они угрожают тебе чем-то таким, что ты не в силах выдержать. Даже не можешь думать. А потом ты говоришь, не делайте этого со мной. Сделайте это с кем-нибудь другим. Сделайте это с таким-то и таким-то. И, возможно, потом ты будешь уверять себя, что это была всего лишь уловка, и что ты просто сказал это, чтобы заставить их остановиться. Но на самом деле ты не это имел в виду. Но это неправда. В то время, когда это происходит, ты имеешь в виду именно это. Ты думаешь, что нет другого способа спасти себя, и ты вполне готов спастись таким образом. Ты хочешь, чтобы это случилось с другим человеком. Тебе наплевать, что он будет страдать. Все, что тебя волнует, это только ты сам. Все, что тебя волнует, это ты сам, повторил он. И после этого твои чувства к этому человеку перестают быть прежними. Да, сказал он. Ты больше не чувствуешь того же. Больше сказать было нечего. Ветер трепал их тонкие комбинезоны. Пауза затянулась и стало как-то неловко. К тому же было слишком холодно, чтобы вот так неподвижно сидеть на месте. Она сказала, что опаздывает на свой поезд, и встала, чтобы уйти. «Нужно будет как-то встретиться снова», — сказал он. «Да», — сказала она, — «нужно будет». Он нерешительно последовал за ней, держась на полшага позади. Больше они не разговаривали. Она не пыталась отделаться от него, но шла достаточно быстро, чтобы он не мог с ней поравняться. Он решил, что проведет ее до станции метро, но внезапно этот процесс блуждания по холоду показался ему бессмысленным и невыносимым. Его переполняло желание не столько уйти от Джулии, сколько вернуться в кафе «Каштан», которое еще никогда не казалось ему таким привлекательным и уютным, как в этот момент. Он с ностальгией подумал об угловом столике, газете, шахматной доске и нескончаемом запасе джина. А главное, там было тепло. В следующий момент он, не то чтобы специально, но и не совсем случайно, позволил небольшой кучке людей вклиниться между ними. Он сделал нерешительную попытку догнать ее, а потом замедлил шаг, повернулся и пошел в противоположном направлении. Пройдя 50 метров, он оглянулся. Людей на улице было немного, но он уже не мог различить Джулию в общей массе. Любая из десятка торопливых фигур могла быть ею. Он уже не мог узнать сзади ее располневшее, окоченевшее тело. «Когда это происходит, — сказала она, — ты имеешь в виду именно это». Он имел в виду именно это. Он не просто сказал это, он хотел этого. Он хотел, чтобы это сделали с ней, а не с ним. В музыке, льющейся с телеэкрана, что-то изменилось. В ней появился какой-то надломленный глумливый тон. Та самая желтая нота. А потом, возможно, этого не происходило на самом деле. Возможно, это было всего лишь воспоминание, принявшее подобие звука. Запел голос. «Под густой листвой каштана предал я и предал ты». На глаза навернулись слезы. Проходящий мимо официант заметил, что его стакан был пуст, и вернулся с бутылкой джина. Он взял свой стакан и понюхал его. С каждым следующим глотком вкус становился только ужаснее. Но это отныне была его стихия. Это была его жизнь, его смерть и его возрождение. Джин валил его с ног каждую ночь, и он же оживлял его каждое утро. Просыпаясь по утрам, хотя теперь он редко вставал с постели раньше 11 часов, со слипшимися тяжелыми веками, пересохшим ртом и такой болью в спине, словно ему сломали позвоночник, он не мог даже принять вертикальное положение, если рядом с кроватью не стояли бутылка джина и чашка, заблаговременно поставленные им туда с вечера. Первую половину дня он со стеклянными глазами просиживал перед бутылкой, прислушиваясь к телеэкрану. С 15 часов и до закрытия он был завсегдатаем кафе «Каштан». Никого уже не волновало, что он делал. Будильник не будил его на утреннюю зарядку. Телеэкран не давал указаний. Иногда, возможно, два раза в неделю, он приходил в пыльную, обшарпанную контору в Министерстве правды и выполнял небольшую работу, если это вообще можно назвать работой. Он был назначен в подкомитет подкомитета, выросшего из одного из бесчисленных комитетов, занимавшихся незначительной текучкой, возникающей параллельно с подготовкой 11-го издания «Словаря новояза». Они готовили так называемый промежуточный отчет, но он так и не понял, за что именно они должны отчитываться. Это было как-то связано с вопросами о том, следует ли помещать запятые в скобки или за их пределами. С ним работало еще 4 человека, и все они были похожи на него самого. Бывали дни, когда они собирались, а затем снова быстро расходились, откровенно признаваясь друг другу, что делать им тут нечего. Но были и другие дни, когда они почти с энтузиазмом принимались за работу, устраивая дискуссии, проявляя бурную деятельность, составляя какие-то протоколы и длинные меморандумы, которые так никогда и не доводили до конца. Они ожесточенно вели бессмысленные споры, придирались к дефинициям, отвлекались на какие-то абсолютно неуместные темы, даже угрожали обратиться к высшему начальству. А потом внезапно весь их энтузиазм улетучивался, и они садились за стол, глядя друг на друга потухшими глазами, как призраки, исчезающие при первых криках петуха. На мгновение телеэкран замолчал. Уинстон снова поднял голову. Фронтовые новости. Но нет, это просто сменилась мелодия. Перед его глазами по-прежнему стояла карта Африки. Движение армии было отмечено схематично. Черная стрелка яростно смотрит вниз, в направлении юга, а белая размещена горизонтально и смотрит на восток, пересекая хвост черной. Как бы для уверенности, он взглянул на невозмутимое лицо на плакате. Возможно ли, что второй стрелки вообще не существовало? Его интерес снова угас. Он выпил еще глоток джина, поднял белого коня и сделал неуверенный ход. Шах! Но, очевидно, это был неправильный ход, потому что неуместное воспоминание всплыло в его голове. Он увидел освещенную свечами комнату с огромной кроватью, с белыми покрывалами и себя, мальчика 9 или 10 лет, сидящего на полу, бросающего игральный кубик и заливающегося смехом. Его мать сидела напротив него и тоже смеялась. Это было где-то за месяц до ее исчезновения. Это был момент примирения, когда мучительный голод в его животе притупился, и его прежняя привязанность к ней временно возродилась. Он хорошо помнил тот день. Шел проливной дождь, капли разбивались об окно и сползали вниз, а свет в комнате был слишком тусклым, чтобы сесть и почитать какую-нибудь книгу. Скука двух детей в темной тесной комнатушке стала невыносимой. Уинстон скулил и тщетно требовал еды. Он носился по комнате, доставая все вещи с их мест и пиная ногами стены, пока соседи за стенкой не начинали яростно стучать, а его младшая сестра то и дело вопила. В конце концов, его мать не выдержала. «А ну, веди себя хорошо, и я куплю тебе игрушку. Хорошую игрушку. Тебе понравится». А потом она пошла под дождем в небольшую лавку поблизости, которая все еще время от времени работала, и вернулась с картонной коробкой, игрой «Змейки-лесенки». Он до сих пор помнил запах промокшего картона. Набор для игры выглядел крайне убого. Доска с трещинами, крошечные деревянные кубики были вырезаны так неровно, что едва ли могли удержаться на одном боку и постоянно переворачивались. Уинстон угрюмо и без интереса посмотрел на подарок. Но потом его мать зажгла свечу, и они сели на пол играть. Вскоре он был полон азарта и кричал от смеха, когда бросал кубик, и то с надеждой взбирался вверх по лесенкам, то снова скатывался вниз по змейкам почти к самому старту. Они сыграли 8 партий, каждый выиграл по 4. Его малютка-сестра, которая была еще слишком маленькой, чтобы понимать, как играть в игру, просто сидела, прислонившись к подушке, и смеялась, потому что смеялись остальные. Целый день они все были счастливы, как когда-то в его раннем детстве. Он выбросил эту картину из головы. Это было ложное воспоминание. Иногда его беспокоили ложные воспоминания. Главное — четко для себя уяснить, Что было, а чего никогда не происходило. Уинстон вернулся к шахматной доске и снова поднял белого коня. Практически в тот же миг он с грохотом уронил его на доску. Он вздрогнул, как будто в него вонзилась булавка. Воздух пронзил резкий металлический звук трубы. Новости с фронта. Победа! Когда сводкам предшествовал такой звук, это всегда означало победу. По кафе словно пробежал электрический заряд. Даже официанты отвлеклись и насторожились. В ушах все еще стояло эхо. С телеэкрана заговорил взволнованный голос, но его почти заглушил рев аплодисментов снаружи. Новости разлетелись по улицам, как по волшебству. Из тех обрывков, которые ему удавалось уловить, он понял, что все произошло именно так, как он и предвидел. Огромная морская армада тайно сосредоточила свои силы и нанесла внезапный удар по тылу противника. Белая стрела пронзила хвост черной. Фрагменты победоносных фраз прорывались сквозь шум. «Масштабный стратегический маневр, идеальная координация действий, полный разгром, 500 000 пленных, полная деморализация противника, контроль над всей Африкой, довести войну в ближайшем будущем до окончательной победы, величайшая победа в истории человечества, победа, победа, победа». Под столом Уинстон судорожно топал ногами. Он не сдвинулся с места, даже не шевелился. Но мысленно он бежал, стремительно бежал. Он был в гуще толпы снаружи. У него закладывало уши от собственного внутреннего крика. Он снова взглянул на портрет большого брата. Колосс, оседлавший мир. Скала, о которую разбились вражеские евразийские орды. Он подумал, что 10 минут назад, да, всего 10 минут назад, в его сердце все еще царила двусмысленность, когда он задавался вопросом, будут ли вести с фронта о победе или поражении. Погибла не просто евразийская армия. Многое изменилось в нем с того первого дня в Министерстве любви, но окончательного, необходимого исцеляющего изменения не произошло в нем до этого самого момента. Голос с телеэкрана все еще продолжал рассказывать о пленниках, добыче и резне. Но крики снаружи немного утихли. Официанты вернулись к работе. Один из них подошел с бутылкой джина. Уинстон, сидевший в блаженном полудреме, не обращал внимания на то, как наполняется его стакан. Он больше не бегал и не аплодировал. Он вернулся в Министерство любви, полностью раскаявшимся. Его душа была чистой, как первый снег. Он сидел на скамье подсудимых. Он во всем сознался. Он всех сдал. Он шел по выложенному белой плиткой коридору, чувствуя себя словно идущим прямо на солнце, а за его спиной стоял вооруженный охранник. Долгожданная пуля проникла в его мозг. Он посмотрел на огромное лицо. Ему понадобилось 40 лет, чтобы узнать, какая улыбка скрывается под темными усами. О, жестокая, ненужная размолвка! О, упрямый, своенравный изгнанник, оттолкнувший любящую грудь своего защитника! По его носу скатились две пахнущие джином слезы. Но все было хорошо. Теперь все было хорошо. Борьба закончилась. Он одержал победу над собой. Он любил большого брата.